С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Назначен новый глава Росмолодежи. Он организует молодежный форум «Селигер-2012», который откроется в Тверской области в ближайшее воскресенье. Завершение сессии ПАСЕ в Страсбурге. Хиллари Клинтон проводит в Петербурге переговоры с Сергеем Лавровым, а в Италии обсуждается новый закон о разводах. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Молодежный форум «Селигер-2012», который откроется в Тверской области в ближайшее воскресенье, обойдется российскому бюджету в 280 миллионов рублей, на 100 миллионов больше, чем в прошлом году, рассказал сегодня журналистам новый глава Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, сменивший на этом посту Василия Якименко. На «Селигер» впервые приглашены и представители оппозиции. Некоторые из них этим приглашением воспользуются, некоторые для себя такую возможность исключают. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Новый руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев был назначен на смену Василию Якименко 26 июня. Свою основную задачу глава федерального агентства видит в том, чтобы подготовить кадры для модернизационных проектов и добиться того, чтобы технологии охватили всю страну. В частности, он заявил, что хотел бы сконцентрироваться на работе с тремя возрастными группами. Это старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет, которых, как считает Белоконев, необходимо обучить лидерским навыкам. Это студенты, которым Росмолодежь предложит свои программы. И это группа молодых специалистов, уже выпустившихся из университета. Для них необходимо создавать программы, которые будут раскрывать их потенциал и помогать в решении их проблем, уверен глава агентства. Однако стратегических изменений в работе ведомства с приходом нового руководства не будет, говорит Сергей Белоконев.
Мы более 10 лет проработали вместе с Василием, и отличия здесь стратегического какого-то не будет. У нас общее видение, понимание проблем. Тем не менее, наверное, у нас есть какое-то отличие в стиле работы. Возможно, отличаться буду от Василия лишь тем, каким образом я буду вести те или иные проекты, как я буду работать с людьми, каким образом буду формировать и мотивировать команды. Те проекты, которые мы вместе с ним разрабатывали, они все будут поддержаны и максимально реализованы. Я для себя ставлю задачу сделать так, чтобы проекты, которые помогают реализовываться молодым людям, сегодня дошли до каждого муниципалитета.
Сергей Белоконев также сообщил, что федеральное агентство станет более открытым. Глава Росмолодежи предложил создать общественный совет. В его работе будут участвовать различные организации и станет возможным совместное обсуждение программ. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что смена руководителя Росмолодежи произошла из-за кадровых интриг, и никакого изменения в молодежной политике не будет.
Пришел Володин на смену Суркову и отодвигает Сурковскую гвардию и продвигает более лояльную к себе. Здесь нет никакой идеологии, а скорее просто бюрократические игры. Раз нет идеологии, то, соответственно, новое лицо во главе вот этого комитета по делам молодежи справедливо говорит, что будет проводить свою прежнюю политику только в другом качестве и под другим министерством, и под другим высшим политическим руководством. Отсюда второй тезис. Не было никакой политики у господина Якименко. Была политика господина Суркова, который ему давал указания, а тот их использовал. Если верить словам новоизбранного Якименко, то есть Якименко версии 2, то он будет действовать более открыто. Что это значит, совершенно непонятно. Наши влезали в личную жизнь людей. Политика простая. Не опровергать высказывание, а дискредитировать источник высказывания. Если Немцов говорит, что Путин контролирует и поддерживает коррупцию, то мы это не будем опровергать. Но мы лучше снимем фильмец про Немцова о том, как он лежит где-нибудь с кем-нибудь. Вот такая деятельность, наверное, будет продолжаться, потому что ничего другого-то они сделать не могут.
Считает Дмитрий Орешкин. Сергей Белоконев также рассказал, как проходит подготовка к молодежному форуму «Селигер-2012». Он пройдет с 1 июля по 2 августа в Тверской области. В лагере будет 11 тематических смен, участие в них примут более 20 тысяч молодых людей. В этом году совершенно иначе будет строиться политический блок форума, говорит Сергей Белоконев.
Насколько я знаю, предварительно дали согласие многие молодые люди, которые в Москве, в других регионах выступали в недалеком прошлом на различных таких оппозиционных акциях. Хотелось бы, чтобы форум «Селигер» и эта площадка «Смена политика» стала реальной площадкой по обсуждению проблем гражданского общества, по обсуждению тех проблем, которые поднимались на площадях и улицах наших городов в последнее время. И хотелось бы, чтобы там были выработаны какие-то конкретные решения. Мы постараемся сделать так, чтобы, несмотря на то, что там будет достаточно острая и горячая дискуссия, этот форум эту смену посетили ответственные люди, чиновники, которые работают с этой проблематикой. В том числе мы пригласили руководителей всех партий на эту смену, и многие, я уверен, откликнутся и поучаствуют в этой работе.
Блок «Политика и гражданское общество» на форуме «Селигер» в этом году возглавил блогер Дмитрий Терновский. Он призвал принять в нем участие в том числе и представителей оппозиционных движений. Накануне депутат Государственной Думы Илья Пономарев отметил, что не будет против принять участие в форуме, если ему поступит приглашение. Такого же мнения придерживается и координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Условие первое – должно прийти официальное приглашение. Второе условие – мне должна быть предоставлена возможность полноценного выступления с каким-то докладом, потом ответами на вопросы перед участниками «Селигера». Это должно быть полноценное общение, возможность донести нашу программу и общего протестного движения, и Левого фронта, в частности, с тем, чтобы подискутировать с молодежью, которая там участвует, кого-то, может быть, переубедить, привлечь на свою сторону. Это было бы крайне полезно. Нам надо общаться, а не отгораживаться стенами. На тот же «Селигер» едет много людей, заблуждающихся, случайно, с которыми можно и нужно работать. Вот два условия. На данный момент ни одно из этих условий не выполнено. Никто никакого официального приглашения не направлял. Ну и, соответственно, никаких там гарантий полноценного выступления, какой-то программы не обозначено.
Политолог Валерий Островский считает, что диалог между оппозицией и молодежью был бы полезен.
Великий теоретик дипломатии, англичанин Гарольд Никольсон, в свое время произнес блестящую фразу: кто говорит переговоры, тот говорит соглашение. Поэтому мне кажется, что любые переговоры, любые разговоры на открытой площадке между любыми представителями политических групп, если они действуют в легальном, а не подпольном пространстве, всегда хорошо. Если у Удальцов поедут на «Селигер», если они будут говорить с этими молодыми людьми не с надеждой перевербовать их, а с надеждой, чтобы их лучше узнали и лучше поняли их позиции, это хорошо. Вопрос в другом. Смогут ли, с одной стороны, селигерские лидеры вступить в содержательную дискуссию с Удальцовым, а с другой стороны, какие же сомнения относительно содержательной дискуссии можно высказать по поводу боя Удальцова?
Не исключено, что на «Селигер» приедет координатор движения «России для всех» Мария Баронова. Гражданский активист Евгения Чирикова и член движения «Солидарность» Илья Яшин от участия в форуме отказались. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. В Карелии расследуют обстоятельства крушения истребителя Су-27. Полеты самолетов этого типа приостановлены. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цены на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Кандидатов смогут выдвигать только политические партии. Возможность самовыдвижения не допускается. Так называемый муниципальный барьер – 7%. Главное управление МВД России по Москве подготовило иск в арбитражный суд об аннулировании лицензии охранной фирмы «Понтан», принадлежащей родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сообщил, что его вызвали в полицию в связи с заявлением теперь уже бабушки Анны Поздняковой, ульяновской прокремлевской активистки, по иску которой Удальцова приговорили к обязательным работам. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, приехавшая сегодня в Россию, допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батуриной как свидетеля не изменился. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Ираке в результате серии взрывов и нападений сегодня погибли 12 человек, около 50 ранены. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза, который эксперты считают решающим для проблемы долгового кризиса в еврозоне. Подробнее об этом через некоторое время после этой сводки новостей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию, второй после Финляндии пункт ее европейского турне. Затем Клинтон отправится в Россию, где в Петербурге встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. Как ожидается, главной темой их переговоров станет сирийский конфликт. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще очень многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». В Страсбурге, где завершается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходят пикеты гражданских активистов из России. Около 20 пикетчиков сегодня держали плакаты и скандировали лозунги, призывающие ПАСЕ обратить внимание на нарушения прав человека в России, в частности, ограничения свободы собраний, дело поусирают, фальсификации на выборах. На сессии работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, и мы беседуем с ним в прямом эфире. Данила, я вас приветствую и сразу хочу спросить, насколько сложной эта сессия была для работы российской делегации по всем причинам?
Знаете, Саш, я должен вам сказать, что, возможно, она начала быть сложной ровно в те минуты, когда мы с вами говорим. Дело вот в чем. Я сейчас нахожусь в кулуарах офиса, точнее, совсем рядом с офисом президента, председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клода Миньона. И буквально две минуты назад туда прошел глава российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Дело в том, что на этой сессии до вот этого своего захода к Миньону Пушков вообще не появлялся, и у руководства Совета Европы, у руководства парламентской ассамблеи Совета Европы к главе российской делегации накопились несколько серьезных и неприятных вопросов. Например, почему он не выступал несколько раз, когда записывался на доклад и так далее. В общем, дело в том, что существует довольно прочное мнение о том, что Пушкову, который является по специальности американистом и даже входит в редакционный совет двух американских журналов, Европа не очень интересна. Но, тем не менее, он же является главой делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы России. И, конечно же, от него здесь хотели бы, чтобы он взаимодействовал с руководством Совета Европы, тем более, что к России накопилось довольно много вопросов, которые от сессии к сессии откладываются, но когда-нибудь обязательно будут обсуждены. Даже это когда-нибудь мы знаем, когда. Это будет октябрь, когда будет мониторинговый доклад по России, то есть доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства перед Советом Европы. Заодно тогда же будет доклад, касающийся России вплотную, о гуманитарной ситуации в Южной Осетии и Абхазии. Там же будет, скорее всего, большие дебаты о соблюдении прав человека в России. В общем, все это требует каких-то решений, а глава российской делегации не очень пока, во всяком случае, взаимодействует с руководством Совета Европы. На этой сессии, кроме тех пикетов и даже небольшой демонстрации, прошедшей по улицам города, о которых вы сказали, в общем, ничего особо сложного для России не было. Ни обсуждения гуманитарных последствий российско-грузинской войны, которые были запланированы, но не состоялись, ни выборов судьи суда, Европейского суда по правам человека от России, все это было отложено. Вот этого ничего не было. Но в кулуарах, во-первых, здесь был Павел Ходорковский, который встречался со всем руководством Совета Европы в день рождения своего отца. И вот ровно сейчас, как я уже сказал, Саш, выясняет отношения фактически председатель ПАСЕ и глава российской делегации. Будет интересно, вот это, до чего они договорятся.
Данила, благодарю. Напоминаю, что в Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. И еще о европейских делах. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза, который эксперты считают главным для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Об этом некоторое время назад мы беседовали с брюссельским журналистом, экспертом по работе структур ЕС Виктором Анучко.
Европейский совет решили начать несколько раньше обычного для таких саммитов графика. Чиновники объясняют это важностью поставленных задач, по которым необходимо дать высказаться всем главам государств и правительств стран Евросоюза. И в своем приглашении на саммит европейским лидерам глава Евросовета Херман Ван Ромпей написал, что этот раз, как никогда, они должны подать ясный и конкретный сигнал, что Евросоюз собирается делать в ответ на финансовый кризис. На первом рабочем заседании саммита европейские руководители приступят к обсуждению многолетнего финансового рамочного плана. Предполагается, что они заявят, какими должны быть его цели и приоритеты. Этот план призван создать своего рода среду безопасности для дальнейшего функционирования финансов всего Европейского Союза и особенно еврозоны. И Херман Ван Ромпей призвал участников встречи сосредоточиться на двух аспектах. Во-первых, как этот план мог бы наилучшим образом способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест. И во-вторых, каковы должны быть приоритеты расходов для реализации поставленных целей и координации действий с экономической стратегией «Европа-2020». На том же заседании сегодня планируется обсудить совместный пакт экономического роста и занятости. Стоит особо отметить, что нынешний саммит еще задолго до его проведения преподносился европейскими руководителями как саммит экономического роста и занятости. Речь идет о конкретных мерах, в частности инвестициях, способных оживить реальную экономику. И Херман Ван Ромпей выразил пожелание, чтобы этот документ был одобрен уже сегодня. А вот далее состоится рабочий ужин, и, вероятно, стратегически это будет самая важная часть саммита. На ужине Ван Ромпей сделает доклад о будущем экономического и валютного союза евро. Доклад готовился при участии главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера и главы Европейского центрального банка Марио Драги. Это еще не будет окончательный вариант, предложенный для одобрения саммитом, но Ван Ромпей надеется на предварительное достижение взаимопонимания, как дальше развивать такой союз. А это вопрос самых острых разногласий, главные точки зрения в которых представлены Францией и Германией, совещавшимися накануне саммита. Президент Франсуа Олланд на социалистический лад хочет усиления финансовой солидарности и взаимопомощи в долговом кризисе, а канцлер Ангела Меркель занимает позицию, которую можно довольно точно определить словами «дружба дружбой, а табачок врозь». В пятницу соберется саммит зоны евро, на котором будет продолжена дискуссия об этом экономическом и валютном союзе. Кроме того, состоится разговор и о текущих проблемах евро, в частности, о программах помощи Греции, Испании и Кипру. И, наконец, ожидается обмен мнениями по ряду международных проблем, в частности, по ситуации в Сирии.
Рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Россию и в Петербурге в пятницу встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. И, как ожидается, главной темой их разговора будет сирийский кризис. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон на этот раз посещает Россию как глава американской делегации, приглашенной на трехдневный форум «Женщины и экономика» в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Виктории Нуланд, Клинтон в пятницу встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и одним из первостепенных вопросов их дискуссии предположительно будет Сирия. Нуланд предполагает, что Клинтон и Лавров обсудят вероятность сближения американской и российской позиций по Сирии в свете намеченной на субботу международной конференции по Сирии в Женеве, организуемой спецпосланником ООН Кофи Аннаном. Сирия продолжает оставаться серьезным камнем преткновения в американо-российских отношениях. Удастся ли Вашингтону убедить Москву помочь отправить в отставку президента Сирии Башара Асада, посылающего верные ему войска на расстрел собственных сограждан? С таким вопросом я обратился к Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Политическая линия России довольно последовательна. Она основана на декларации Кремля о том, что он не связан обязательствами с какой-либо конкретной персоной, олицетворяющей нынешний сирийский режим, но является приверженцем процесса ненасильственного разрешения внутрисирийских противоречий без иностранного вмешательства. Такая постановка вопроса позволяет Асаду в любой момент легко отказаться от власти, если это будет то, чего хочет Москва. За день до международной конференции по Сирии в Женеве двое из ее участников, Хиллари Клинтон и Сергей Лавров, встретятся с глазу на глаз в Санкт-Петербурге. Каковы ваши предположения об исходе этой встречи? Я не убежден, что они добьются крупного прорыва. Но учитывая тот факт, что российский президент Владимир Путин только что посетил Ближний Восток и, по всей видимости, доверительно беседовал с рядом заинтересованных игроков в регионе, существует вероятность, что русские окажутся готовы предложить новые идеи. Госсекретарь Клинтон же, я уверен, еще раз подтвердит позицию Вашингтона, сводящуюся к необходимости прекратить насилие и заставить правительство Асада сложить полномочия. Но я не уверен, договорится ли Клинтон о чем-либо с Лавровым, учитывая имеющиеся разногласия. Американо-российское политическое маневрирование по сирийской проблеме, видимо, продолжится, но неизвестно, чем оно закончится. Напомню, что в этом месяце Соединенные Штаты предъявили России, а затем, по сути, отозвали претензии по поводу переправки российских вертолетов в Сирию. Какие еще формы это политическое маневрирование обретет, трудно предугадать. Российские высокопоставленные официальные лица негодуют по поводу дальнейшего продвижения в Конгрессе США проекта закона Сергея Магнитского, который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Интересно, что Госдепартамент, руководимый Хиллари Клинтон, не приветствует этот законопроект. Удастся ли администрации Обамы соблюсти баланс между оптимизмом по поводу перспектив американо-российских отношений и озабоченностью Вашингтона состоянием прав человека в России? Москва бесспорно огорчена этим законопроектом, но я не представляю, что она способна предпринять в ответ. Неужели ввести аналогичные санкции, запретить американцам посылать своих детей на учебу в российские вузы или хранить деньги на счетах в российских банках? Это были бы наиболее безобидные ответные меры. В то же время можно предположить, что Москва решится на асимметричные меры, например, усилит свою несговорчивость в сирийском вопросе. Сам же вопрос о месте правозащитной темы в американо-российских отношениях довольно интересен. Республиканская оппозиция критикует политику администрации Обамы в отношении России за то, что Белый дом, по ее мнению, не очень озабочен ситуацией с правами человека в России, как, впрочем, в Китае и на Ближнем Востоке. Но не все так просто. Правозащитная тема на протяжении десятков лет то и дело всплывала в отношениях Вашингтона и Москвы. Например, в 70-е годы многие американцы задавались вопросом, насколько далеко можно пойти в уступках Кремлю, преследовавшему академика Сахарова и других советских диссидентов, в обмен на достижение согласия в вопросах контроля за вооружениями. Тогдашний секретарь США Генри Киссинджер настаивал на том, что надо сосредотачиваться не на внутренней, а на внешней политике Москвы. Затем пришел президент-демократ Джимми Картер и заявил, что нельзя иметь хороших отношений со страной, где нарушаются права человека. Это перетягивание каната продолжалось вплоть до падения СССР. При Владимире Путине вопрос вновь обрел остроту. Нельзя однозначно утверждать, что каждая американская администрация в равной степени считает правозащитную тему приоритетной для своей повестки. Однако ни одна администрация не стремилась целиком посвящать себя этой теме. Я уверен, что даже если президентом США в ноябре станет республиканец Митт Ромни, его администрация продолжит сотрудничать с Россией по контролю над вооружениями, по Ирану, Афганистану, но в вопросе прав человека не будет сильно выходить за рамки некой стандартной нормы. Ни одна страна не в состоянии кардинально повлиять на внутреннюю политику в России, которая, являясь одной из крупнейших держав, всегда будет сопротивляться вмешательству извне. Остается надеяться, что, опираясь на уроки истории, на развитие экономики и образования, российское общество претерпит естественные внутренние преобразования, которые в какой-то момент сделают Россию либеральной демократической страной. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. В Карелии расследуют обстоятельства крушения истребителя Су-27. Полеты самолетов этого типа приостановлены. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цены на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Кандидатов смогут выдвигать только политические партии. Возможность самовыдвижения не допускается. Так называемый муниципальный барьер 7%. Главное управление МВД России по Москве подготовило иск в арбитражный суд об аннулировании лицензии охранной фирмы «Понтан», принадлежащей родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его вызвали в полицию в связи с заявлением теперь уже бабушки Анны Поздняковой, ульяновской активистки, по иску которой Удальцова приговорили к обязательным работам. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, приехавшая сегодня в Россию, допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батуриной как свидетеля не изменился. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Ираке в результате серии взрывов и нападений сегодня погибли 12 человек, около 50 ранены. В Брюсселе сегодня открылся саммит Европейского Союза, который эксперты считают решающим для проблемы долгового кризиса в еврозоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию, второй после Финляндии пункт ее европейского турне. Затем Клинтон отправится в Россию, где в пятницу встретится в Петербурге с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как ожидается, главной темой их переговоров станет возможность сближения позиций Вашингтона и Москвы в отношении сирийского конфликта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Многие российские газеты сегодня пишут о том, что Владимир Путин сообщил о новых принципах формирования Совета Федерации. Сенаторы больше не будут зависеть от воли губернаторов, однако избираться будут только в их команде. Кроме того, теперь сложнее будет досрочно прекратить полномочия членов Совета Федерации. Подробности в материале, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Перед выступлением Владимира Путина в Совете Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что президент поддержал законопроект рабочей группы, который в начале апреля был вынесен на общественное обсуждение. Итоги этого обсуждения Матвиенко сообщала 27 апреля. Законопроект поддержало 74% граждан. Повышение роли Совета Федерации активно поддерживается общественностью, столь же активно поддерживается и выборность сенаторов. За основу был взят именно тот проект, что внесла Матвиенко, за исключением как раз тех пунктов, которые предполагали более активное участие граждан и которые сама Матвиенко называла выборностью сенаторов. Сейчас Совет Федерации назначают из числа депутатов – муниципальных, региональных или федеральных. От исполнительной власти – лично губернатор, от законодательной – региональное законодательное собрание – голосование. По новому проекту, и в этом версии Матвиенко и Путина совпадают, Заксобрание по-прежнему выбирает сенатора, но исключительно из своих. Муниципальные и федеральные депутаты этой опции лишаются. Губернаторского посланца Матвиенко предлагала выбирать так. Кандидат губернатора идет на выборы вместе с тремя кандидатами в Совет Федерации. Их фамилии вносятся в бюллетень рядом с его фамилией. Избиратель ставит две галочки против фамилии кандидатов в губернаторы и одной из трех фамилий кандидатов в сенаторы. Став губернатором, политик делегирует в Совет того претендента, который набрал наибольшее число голосов. Это называется рейтинговым голосованием. Его описанию в проекте Матвиенко посвящена целая статья. Аналогичный порядок предлагал и бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В версии Путина голосования нет. Кандидат в губернаторы только информирует граждан о своих претендентах в сенаторы. Назначить любого из них сенатором победитель выборов может сам. Как и в варианте Матвиенко, в законопроекте Путина вводится 5-летний ценз оседлости для всех кандидатов, кроме депутатов Госдумы, сенаторов, лиц, замещающих госдолжность и госслужащих данного региона. Для последних в проекте Матвиенко послаблений не делалось. Сенатором не сможет стать тот, кого осуждали за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления экстремистской направленности, если судимость не снята, а также привлекавшийся к административной ответственности за демонстрацию нацистской и похожей на нее символики из-за распространения экстремистских материалов. Рейтинговое голосование из путинской версии исключено, потому что в Конституции не предусмотрено выборов членов Совета Федерации гражданами, объяснил чиновник Кремля. Ведомости замечают, в пункте 2 статьи 96 Конституции сказано, что порядок формирования Совета Федерации устанавливается федеральными законами. Охарактеризовать новый порядок формирования Совета Федерации я попросила ведущего эксперта Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александра Кынева.
Это пример очередной имитационной реформы, которая не меняет сути института, но сопровождается очередным сотрясанием воздуха про якобы демократизацию. Потому что называть это выборами вообще невозможно. Выборы – это когда граждане могут выразить отношение к тем людям, которые участвуют в неком конкурсе на некую должность. В данном случае и конкурсов, по сути, никакого нет, и граждане тоже никакого участия не принимают. То есть в случае с той половиной, которая делегируется губернаторами, прямая зависимость от персоны губернатора, он сам будет лично выбирать, кого он хочет, там, из трех условных претендентов, в отношении которым граждане даже не смогут выразить никакого отношения. Их будут просто информировать, что вот есть там три человека, которых губернатор может быть назначен. При том, что сами выборы губернаторов не совсем выборы, поскольку количество фильтров запредельно, и это скорее референдум по отношению к заранее отобранному властью кандидату, который сам для себя заранее решает, кого он куда-то будет делегировать. То есть это делегирование неких людей человеком, который, в свою очередь, тоже, по сути дела, не будет избран на свободных и конкурентных выборах. А вторая половина будет делегироваться так же, как сейчас. В общем, это законодательные собрания будут направлять своих представителей. Игры с ограничениями по поводу там ценза оседлости, сколько лет надо жить в регионе. В итоге, на практике, палата останется тем же, чем она была до этого. Она останется вот таким узким элитным клубом, где определение тех или иных должностей является элементом взаимоотношений конкретных губернаторов с группами региональной и федеральной элиты, но совсем не с населением.
Политолог Александр Кынев о предложенном президентом порядке формирования Совета Федерации. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В парламенте Италии в ближайшее время должно пройти голосование по проекту закона, в несколько раз ускоряющего и облегчающего процедуру бракоразводного процесса. В стране, где любые подобные инициативы всегда наталкивались и наталкиваются на противодействие со стороны мощного консервативного католического лобби, эта тема стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Непременно многолетняя процедура развода и все сложности, связанные с бракоразводными процессами, давно стали даже одним из стереотипов, когда речь заходит о социально-бытовой стороне жизни итальянцев и жизни в Италии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Наиболее гротескно суть проблемы, невозможность получения развода законными средствами, показана в итальянской комедии 60-х годов прошлого века «Развод по-итальянски». Главный герой фильма, которого сыграл Марчелло Мастроянни, отдавая себе отчет в невозможности получения развода, подстраивает измену жены, после чего убивает супругу, якобы в припадке ревности. Получив мягкий приговор за убийство в состоянии аффекта и вскоре выйдя на свободу по амнистии, герой фильма, не обремененный более узами брака, вторично женится на своей молоденькой кузине. Эта комедия сыграла свою роль в принятии в 1970 году закона о разводах, который устанавливал срок в 5 лет для принятия судом окончательного решения о разводе супругов. В 1974 году в Италии был проведен референдум с целью аннулировать закон о разводах. Однако он провалился. В 1987 году срок рассмотрения дела о разводе в судах был сокращен до 3 лет. В 2003 году проект закона о сокращении срока рассмотрения судами дел о разводе до 1 года, так называемый закон о быстрых разводах, был дружно провален в парламенте. Против него проголосовали парламентарии-католики практически из всех фракций. И вот теперь, почти 10 лет спустя, доработанный проект закона, одобренный парламентскими комиссиями, вновь ожидает голосования в парламенте. Однако, католическое крыло самой крупной итальянской левоцентристской демократической партии уже пригрозило расколом в случае официальной поддержки партии нового законопроекта. Резко осудил ускорение процедуры развода и Ватикан. Кроме временных рамок, есть еще и финансовая составляющая проблемы разводов – стоимость услуг адвокатов. Согласно действующему закону, в случае развода каждый из супругов обязан нанять своего собственного адвоката, а гонорары варьируются от 4000 евро в случае развода по обоюдному согласию до 12000 евро в случае развода по решению суда. Однако эти тарифы являются являются весьма приблизительными и весьма условными, как, впрочем, и сроки вынесения решения о разводе. Вот что рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» сеньор Франко Колуцци, одна из жертв бесконечного бракоразводного процесса.
«Я подал документы на развод 15 лет назад, и уже тогда сразу же должно было быть вынесено решение о сепарации, раздельном проживании супругов. Это первый юридический шаг, ведущий к разводу. И до сих пор я не знаю, являюсь ли я отдельно проживающим супругом, разведенным или женатым человеком. Все эти 15 лет я живу в состоянии стресса. Я потерял покой, и кроме того, я на грани разорения и не в состоянии больше оплачивать услуги моих адвокатов. Мое нынешнее положение – это заколдованный круг, из которого я не в состоянии вырваться. Что это за жизнь? Я желаю, чтобы процедура разводов стала более гуманной».
Можно ли говорить об адвокатском лобби, которое препятствует принятию нового закона, чтобы не потерять свои гонорары? На этот вопрос ответил адвокат Алессандро Томасси.
«Не думаю, что можно говорить о настоящем адвокатском лобби, хотя многие адвокаты специализируются исключительно на семейном праве, а именно на сепарациях, раздельном проживании супругов и разводах. В Италии взаимно признаны как церковные браки, так и браки, зарегистрированные в государственных органах в соответствии с конкордатом между Италией и Ватиканом. Влияние церкви в нашей стране очень сильно, и вследствие этого итальянское законодательство о разводах не было приведено в соответствие с европейскими стандартами. Это дает преимущество адвокатам, особенно нечестным, которые специально настраивают клиентов на длительный и изнурительный бракоразводный процесс расторжения брака по решению суда, в то время как развод по обоюдному согласию супругов мог бы быть более легким».
В чем вы, как адвокат, видите юридические сложности в принятии нового закона о быстрых разводах?
Сложности в принятии закона о быстрых разводах вытекают также из итальянской традиции, а именно из положений конкордата о взаимном признании и регистрации браков. С одной стороны, система внесения записей в церковные книги или в государственные акты гражданского состояния упрощена, однако это влечет за собой религиозный подход к институту брака, который накладывает психологические обязательства на супругов, что, в свою очередь, оказывает сильное давление на наших политиков. В связи с конкордатом брак, заключенный в государственных учреждениях, признан церковью. Однако в соответствии со светским законодательством он может быть расторгнут, в то время как церковный брак, признанный государством, не может быть расторгнут. Он может быть только аннулирован по решению консистории. Поэтому супруги в любом случае чувствуют себя связанными супружескими узами перед Богом.
После длительных, изнурительных, выматывающих душу бракоразводных процессов все меньше итальянцев повторно вступают в брак. Об этом социологическом аспекте проблемы разводов в интервью «Радио Свобода» рассказал итальянский журналист Франческо Фурлан.
«К сожалению, люди не вступают в повторный брак, поскольку для получения развода должно пройти много лет, иногда более 10 лет, несмотря на вмешательство правительства с тем, чтобы сократить период раздельного проживания супругов в преддверии развода. Разведенные в редких случаях, за исключением большой любви, вступают повторно в брак. Каждый думает о процедуре развода, которую они пережили, а вдруг опять так же получится. Тогда люди проведут остаток жизни в бракоразводном процессе, в судах».
Не приведет ли сокращение сроков бракоразводного процесса к увеличению количества разводов, как опасаются не только многие католические прелаты, но и социологи?
«Сокращение сроков развода действительно может привести к увеличению количества разводов, и, возможно, именно по этой причине срок вынесения решения по разводам не был сокращен до разумного предела в один год, как это практикуется за границей. В этом вопросе большой вес имеет церковь. Духовенство рассуждает, что если сократить процедуру развода, то она станет такой же короткой и быстрой, как поход в супермаркет. С церковной точки зрения это неприемлемо, и, возможно, именно поэтому временные рамки разводов до сих пор очень длинные».
Рассказывал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В центре столицы Сирии, Дамаска, произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цены на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сообщил, что его вызвали в полицию в связи с заявлением теперь уже бабушки Анны Поздняковой, ульяновской активистки, по иску которой Удальцова приговорили к обязательным работам. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, приехавшая сегодня в Россию, допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батуриной как свидетеля не изменился. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Ираке в результате серии взрывов и нападений сегодня погибли 12 человек, около 50 ранены. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза, который эксперты считают главным для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию и в этот же день в Россию. И в пятницу она встречается в Петербурге с Сергеем Лавровым.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В конкурсной программе «Перспективы» 34-го Московского международного кинофестиваля показана китайская семейная драма «Горизонт», действие которой происходит в отдаленном регионе внутренней Монголии в двух поколениях. Фильм, героиней которого стала молодая женщина, брошенная в детстве отцом, уже получил 3 международные награды. Режиссер и автор сценария Намин Хуажи исполнила в фильме главную роль. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Намин Хуажи – известная китайская актриса и режиссер, родом из внутренней Монголии, северной автономии Китая. Борьба за самостоятельность и присоединение к Монголии шла в регионе до 50-х, а за сохранение буддийской культуры – до конца 60-х годов, то есть до эпохи культурной революции Мао, когда начала происходить насильственная китаизация и модернизация региона. О традициях старой внутренней Монголии зритель может судить по эпизодам детства главной героини. Это красочный и солнечный патриархальный мир, где семьи живут в юртах, передвигаются на лошадях и осликах, а усыновить осиротевшую девочку готовы буквально все прихожане буддийского храма. Отец девочки Сужин уехал в город на заработки и не вернулся. Мать умерла от пневмонии, оставив ребенка на пороге храма. Теперь Сужин, взрослая женщина, сама мать и жена, живет в семье, которую в детстве выбрала сама. Главный конфликт, который разворачивается в ее душе – можно ли простить отца, который появляется в деревне через 20 лет отсутствия и совершенно не собирается объясняться с дочерью? Почему он не смог вернуться, становится понятно только из его пьяного разговора с приемным отцом Сужин. Мужчина попал в долговую яму, много лет возвращал долги и стыдился признаться родне. Мужчины в фильме вообще не разговаривают с женщиной и не хотят принимать всерьез ее чувства, кроме единственного чувства долга. Она вынуждена принимать роль жертвы без объяснений. И причина не только в патриархальной модели отношений, но и во внутренней цензуре, как сказала автор сценария и режиссер Намин Хуажи после московской премьеры фильма.
По замыслу у главного героя уже с молодости была возлюбленная. И вот он следует за этой возлюбленной. То есть вот у него есть какая-то женщина на стороне. Но так как очень сложно было показать эту негативную сторону жизни из-за цензуры. Цензура во внутренней Монголии. Поэтому в процессе съемок они изменили вот на такой, там не показано так ясно. Здесь не сколько цензура, а сколько ее собственное мнение, потому как она является председателем киноассоциации внутренней Монголии. И ее секретарь посоветовал ей, да, сказал, что вот вы показываете такую сторону жизни, это будет не очень хорошо отражаться в целом, ну, вообще, в мнении о нации.
На Минхуаже женщина-монголка, государственный китайский кинодеятель и продюсер, выпускница Института искусств Народно-освободительной армии. О социально-политических изменениях на своей родине, во внутренней Монголии, устами героев-мужчин она говорит скорее одобрительно. Правда, к этому моменту персонажи уже изрядно выпили. Но главное послание картины не социальное. Это семейные обиды и прощение. И это вместе с высокопрофессиональной игрой красавицы На Минхуаже и впечатляющей работой оператора, художника и композитора фильма «Горизонт» делает картину универсальной. В финале дочь говорит отцу: «Когда состаришься и не сможешь двигаться, возвращайся, я буду ухаживать за тобой».
Неважно, какого этноса люди, да, все одинаковые, отношения в семье одинаковые. Изменения, которые происходят в семье, в отношениях с друзьями, они тоже во всех этносах, во всех странах одинаковы. В семье могут происходить какие-то противоречия, в том числе и с друзьями. И вот у нее также, когда она училась в институте, было множество противоречий и проблем с друзьями и семьей. Но здесь вопрос времени. Проходит время, и вы меняетесь, и вы понимаете свои ошибки, и все мы должны прощать своих родных и близких.
На Минхуаже сказала, что картина «Горизонт» не является автобиографической, однако она использовала рассказы близких и знакомых для написания сценария. А в большинстве ролей заняты не профессиональные актеры, а ее родственники, поскольку фильм воспроизводит обстановку детства режиссера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». С 1 июля в России значительно увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения, связанные с неправильной парковкой. Причем в Москве и Петербурге сумма штрафа за оставленный в неположенном месте автомобиль будет в два раза выше, чем в других регионах страны. Водителями подобные перемены воспринимаются двояко. Они согласны с необходимостью наводить порядок в городах, но заявляют, что прежде чем увеличивать штрафы, власти были обязаны позаботиться о создании перехватывающих парковок и дополнительных стояночных мест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Штрафы за неправильную парковку увеличиваются многократно. Больше всего не повезет тем водителям, которые неправильно припаркуются в Москве или Санкт-Петербурге. Им придется заплатить 3000 рублей. Во всех остальных российских городах подобное удовольствие обойдется в 1500. Такие же штрафы – 1500 для всех регионов и 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно, установлены за движение или остановку на полосе, выделенной для маршрутных транспортных средств, или в пределах 15 метров от остановки общественного транспорта. Остановку или стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии ближе 5 метров перед ним, за стоянку или остановку на трамвайных путях или во втором ряду от края дороги. Если неправильно припаркованный вами автомобиль создаст препятствие для движения других транспортных средств, штраф составит 2000 в регионах и 3000 рублей в Москве и Петербурге. 2500 в этих мегаполисах придется заплатить за другие нарушения правил остановки или стоянки автомобиля, в то время как в остальных городах можно будет отделаться предупреждением или штрафом в 300 рублей. Впрочем, по словам депутата Государственной Думы, лидера Народного движения автомобилистов России Вячеслава Лысакова, не исключено, что скоро за любое отступление от правил Кодекса об административных правонарушениях будут штрафовать не меньше, чем на 500 рублей.
Даже себестоимость взимания государством должников любого штрафа составляет там не менее 500 рублей, сейчас даже больше. То есть, если мы взыскиваем 100 рублей, вы понимаете, что бюджет еще при этом 400 теряет. Поэтому здесь есть парадоксальные многие вещи, которые надо исправлять.
Поправки, вступающие в силу с 1 июля, отменяют бесплатную эвакуацию и бесплатное в первые сутки хранение на штрафстоянке автомобилей, которые были неправильно припаркованы. Теперь водители должны будут оплачивать подобные услуги из собственного кармана. Правда, пока, по словам Вячеслава Лысакова, законное основание требовать с вас деньги за эвакуацию и хранение автомобилей есть только в 8 российских регионах.
По данным Генпрокуратуры, только в 8 субъектах Российской Федерации приняты законы, которые регламентирует порядок эвакуации, стоимость эвакуации и так далее. Поэтому раз нет правил игры на региональном уровне, значит, и не могут платно эвакуировать эти автомобили, пока не примут соответствующие законы, субъекты именно регионы. Законодатель рассчитывал, что субъекты все-таки подготовятся с точки зрения организации к этому. Никто из них практически этим не занимался. Надо создать условия, альтернативу для автомобилистов, а потом те, кто уже созданы условия правил игры, игнорируют, то тех уже можно наказать. показывают Рублевым. А мы не имеем стоянок, не имеем остановок, не имеем парковок, но зато вводим штрафные санкции высокие, запрягаем телегу впереди лошади.
С этим мнением согласен и лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, который убежден, что при отсутствии необходимого количества перехватывающих парковок московские власти, например, могли бы несколько исправить ситуацию, организовав в том числе и платные стоянки для автомобилей там, где сегодня они не предусмотрены.
Обеспечение парковками и стоянками, даже платными, на сегодняшний момент практически отсутствует. Особенно это касается центра города. Если бы говорили о платных парковках и о запрещениях, которые сейчас приведут к увеличению штрафа во много раз, то мне кажется, что все-таки для начала нужно проанализировать максимально те места, где все-таки можно разрешить парковку, но обговорить параметры того, как будут этот автомобили парковаться. И если они хотят действительно ввести в городе порядок, я имею в виду в данном случае Москву, то как минимум нужно было подумать о перехватывающих парковках, о тех местах, которые на сегодняшний момент пустуют, о тех местах, где парковка, стоянка, там остановка запрещена, но где бы это можно было сделать, в том числе коммерческие предприятия.
Журналист и активный защитник прав автомобилистов Юрий Гейко, помимо очевидных неудобств, с которыми столкнутся водители при отсутствии достаточного количества парковочных мест в крупных городах, видит еще одну проблему, которая, по его мнению, неизбежно появится у российских водителей при многократном повышении штрафов за неправильную парковку.
Рано или поздно это должно было произойти, конечно, ужесточение, наказание, но две беды я вижу. Первая беда в том, что альтернативы нет. Куда поставить машину? Проблема. И второе, самое главное, пожалуй, не секрет, что наши полицейские, ну, извините за выражение, пасутся там, где больше штрафы, где можно больше слупить. То ли в карман, то ли по квитанции, по акту. В самой коррумпированной системе в нашем обществе придется с миллионов автолюбителей собирать большие деньги. И вот это настораживает больше всего. Нельзя доверять такой системе, такие большие, огромные штрафы. А ведь взять, например, фотофиксацию, видеофиксацию, движение по полосам общественного транспорта, где тоже с 1 июля штрафы резко вырастают. Но это миллиардные потоки. И эти миллиардные потоки попадают, в общем-то, пока в нечистоплотные руки. К сожалению, сначала неплохо было бы навести порядок в рядах наших людей в погонах, а потом уже. Но, к сожалению, у нас все наоборот в России.
Помимо ужесточения штрафов за неправильную парковку, с 1 июля у сотрудников полиции появится право вводить запрет на эксплуатацию автомобиля со снятием регистрационных знаков в случае, если уровень тонировки передних стекол машины превышает установленные нормы. При этом водителям в течение суток после снятия номерных знаков будет разрешено пользоваться автомобилем для устранения причины, повлекшей запрет эксплуатации. Например, они смогут доехать до автосервиса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Марьяны Тарачешниковой завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе в первую очередь поговорим о том, что в Москве в центре имени Сахарова сегодня прошли общественные слушания по нарушениям прав человека в связи с событиями на Болотной площади в Москве в начале мая, и российские правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование участников этой акции. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Социолог Ольга Крыштановская. «Ежи. Как новая политическая реальность».
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев. Об имитации реформы Совета Федерации.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. «Почему Магнитский пишут через «Ц»?»
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.